Перед тем, как перебежать от Ландо Марии Федоровны к конной группе великих князей, мне пришлось задержаться, ибо шествие как раз ступило на Триумфальную площадь, и мой маневр слишком бы бросился в глаза. Часы показывали уже половину второго. Времени оставалось все меньше. Удобный случай представился, когда в небо с крыши большого дома на углу Тверской взвились ракеты, оставляя за собой шлейфы разноцветного дыма. Публика, как по команде, задрала головы вверх и восторженно загудела. А я быстро пересек открытое пространство и спрятался меж конных крупов. Согласно церемониалу, каждую из лошадей, на которых восседали их высочество, вел под усы кто-то из придворных кавалеров. Я увидел Павла Георгиевича с тоской во взоре и голубовато-зеленым оттенком лица. Рядом вышагивал бодрый и румяный Эндлунг. Афанасий жалобно позвал меня, его высочество. Мочи нет. Да будь рассольчику, ей-богу, сейчас вытошнит. — Потерпите, ваше высочество, — сказал я. — Скоро уже Кремль. И стал протискиваться дальше. На меня недоуменно покосился какой-то чинный господин, судя по красным выпушкам на обшлагах и пуговицах с охотничьими рожками из егермейстеров, которых в новое царствование расплодилось столько, что всех не упомнишь. Трое дядьев его величества образовывали первый ряд великокняжеского кортежа. Я пробрался к рыжему текинцу Георгия Александровича, взял его под усы, так что теперь нас, подузных, оказалось двое — я и шталмейстер граф Антон Аполлоныч Апраксин. И молча сунул его высочеству письмо от Линда. Увидев локон, Георгий Александрович переменился в лице, быстро пробежал глазами строчки, тронул текинца шпорами в поджарые бока и стал медленно догонять одинокую фигуру государя. Граф в ужасе выпустил уздечку, я тоже. Можно было не сомневаться, что теперь в международной политике разродится настоящая буря. То-то нынче полетят шифрованные депеши иностранным дворам и правительствам. Генерал-адмирал Георгий Александрович демонстрирует свое особенное положение при царе и, вероятно, отныне может считаться самой влиятельной персоной Российской империи. Пускай. Не до того. Гордо подбоченясь, точь-в-точь как племянник, его высочество неспешно приблизился к государю и поехал рядом всего на пол корпуса сзади. Дородная фигура генерала-адмирала смотрелась куда величественнее, чем узкий силуэт самодержца. По подрагиванию пышного уса его высочества я догадался, что Георгий Александрович, не поворачивая головы, докладывает императору о письме. Голова царя заметно дернулась в сторону. Потом точно так же зашевелился ус, менее пышный, чем у Георгия Александровича. И великий князь стал потихоньку отставать, пока не сравнялся с братьями. Поскольку я находился совсем близко, то слышал, как Кирилл Александрович бешено прошипел: «Tu es fou, Жорж, oui, qui?» «Ты что, Джорджи, с ума сошел?» Не знаю, заметили ли москвичи, что после того, как торжественный кортеж ступил на Тверскую, движение колонны существенным образом убыстрилось. Но уже 20 минут спустя государь въезжал в Спасские ворота, а еще через четверть часа от крыльца Большого Кремлевского дворца одна за другой отъехали закрытые кареты. Лица, посвященные в тайну, спешили в Эрмитаж на экстренное совещание. На сей раз в малую гостиную пожаловала и государиня, от воли которой зависел весь исход дела. Поскольку мне пришлось наскоро подавать к столу легкие закуски, кофе, сельтерскую воду и оранж для ее величества, ничто так не разжигает жажду и аппетит, как продолжительные церемониальные шествия. Я пропустил начало обсуждения и восстановил его ход уже задним числом по репликам присутствующих. Так, например, без меня прошло деликатное объяснение с царицей по поводу сапфирового скволажа. Я застал ее величество, хоть и сердитой, но уже смирившейся с неизбежным. Однако его помазанное величество обещал мне, что эта вещь будет мне непременно возвращена в целость и сохранность, строго говорила государиня обер-полицмейстеру Лосовскому, как раз когда я вошел с подносом. Из этих слов, а также из того, что полковник Корнович сидел с весьма надутым видом, я заключил, что после вчерашней неудачи руководство операции передано московской полиции. Здесь же был и Фондорин, надо полагать, в своей функции советника. Ее величество, не имевшее времени переодеться, была в парадном платье белой парчи, сплошь утканном драгоценными камнями и тяжелым бриллиантовым ожерелье. Великие князья не успели снять звезд, муаровых орденских лент и андреевских цепей, и от всего этого переливчатого мерцания скромная тесная комната вдруг напомнила мне кладовку, в которой хранятся елочные игрушки. «Ручаюсь головой, ваше императорское величество!» — браво отрапортовал Лосовский. «И сапфиры никуда не денутся. И Михаила Георгиевича освободим, и всю шайку зацапаем». Он азартно потер руки, и от этого вульгарного жеста Александра Феодоровна слегка наморщила нос. «Все пройдет в наилучшем виде, потому что на сей раз этот мерзавец Линд сам себе расставил ловушку. Позвольте, я разъясню. У меня уж и план составлен». Он сдвинул рукой со стола все заботливо расставленные мной бокалы и чашки, схватил накрахмаленную салфетку и разложил ее посередине. Это Арбат и его окрестности. Второй — Пречистенский участок. Гувернантка выйдет из коляски вот здесь, у малого Афанасьевского. Потом, как бы в нерешительности, помедлит и свернет сюда, на Большой Афанасьевский. Оттуда на Сивцев-Фражек. Потом он еще довольно долго перечислял повороты, сверяясь по бумажке. Все внимательно слушали, хотя ее величество, судя по брезгливой складке у рта, больше думала о запахе пота, явственно исходившем от распаренного обер-полицмейстера. Итого я уже посчитал. Она минует на своем пути 19 отрезков, на которых расположено 230 домов. Лосовский торжествующе оглянулся на государя и отчеканил. И в каждом из этих домов будет находиться по моему человеку. В каждом. Именно этим сейчас и занимаются мои помощники. То есть при всей видимой случайности маршрута гувернантки она все время будет находиться в поле нашего зрения. Однако же злодеям это будет невдомек, поскольку филлеры, агенты и переодетые городовые расположатся в обывательских домах и квартирах. Если она пройдет по всему пути, а к ней все еще никто не приблизится, она сделает второй заход, третий, сколько понадобится. Толково, не правда ли? Самодовольно осведомился Семен Александрович, очень гордый своим полицмейстером. «Позвольте, полковник», — вдруг подал голос Фондорин, «а вы уверены, что мадемуазель де Клик, никогда прежде не бывавшая в Москве, не запутается в вашем мудреном маршруте?» Лосовский насупился. Я лично запру с ней в комнате и заставлю выучить наизусть все углы и повороты. У нас останется для этого целый час. Фандорин, казалось, был удовлетворен ответом и ни о чем больше не спрашивал. Нужно послать за скволажем. Вздохнув, сказал государь. И да поможет нам Господь. В половине пятого, когда бледная, с решительно закушенной губой, мадемуазель шла к экипажу, где ее ожидали два жандармских офицера в штатском, в коридоре к ней подошел Фандорин. Я был рядом и слышал каждое слово. «От вас, сударыня, требуется только одно», — очень серьезно сказал он. «Не подвергать жизнь мальчика угрозе. Будьте наблюдательны. Это ваше единственное оружие. Я не знаю, что задумал Линд на этот раз, но руководствуйтесь собственным разумением. Никого не слушайте и никому не доверяйтесь. Для полиции важна не столько жизнь вашего воспитанника, сколько избежание огласки. И еще». Он посмотрел ей прямо в глаза и проговорил то самое, что недавно пытался, да не сумел сказать я. Не вините себя в случившемся. Если б вы и не оставили малыша одного, ваше присутствие все равно ничего бы не изменило, лишь прибавило бы лишнюю жертву, потому что доктор Линд свидетелей не оставляет. Мадемуазель быстро-быстро затрепетала ресницами, и мне показалось, что с них слетела слезинка. «Мерси, мсье, мерси, жаве безуэн до лантендр». «Благодарю, сударь, благодарю. Мне так нужно было это услышать». Она положила Фандорину руку на запястье, совершенно так же, как давеча мне, и еще пожала. Он же, прифамильярно стиснув ей ладонь, кивнул и быстро пошел к себе с таким видом, будто очень куда-то спешил. От всех этих пожатий я окончательно пал духом. Забегая вперед, позднее станет ясно, почему, расскажу, чем закончилась операция московской полиции. План полковника Лосовского был очень недурен и наверняка увенчался бы успехом, если б Линд исполнил условия, предложенные им же встреч. Но именно этого коварный доктор, увы, и не сделал. Итак, гувернантка ехала в коляске на Арбат. В руках у нее был бархатный редикюль с бесценным сокровищем. Рядом находились два жандарма, один напротив, другой на козлах. Сразу за Крымским мостом, когда экипаж повернул на какую-то улицу, если не ошибаюсь, она называлась Остоженкой, мадемуазель вдруг выпрямилась в полный рост, обернулась вслед проехавшей навстречу карете и пронзительно закричала: «Мика! Мика!» Офицеры тоже оглянулись и успели увидеть меж колыхнувшихся занавесок заднего оконца синюю матросскую шапочку. Разворачивать коляску, как и мне накануне, времени не было. Но, к счастью, навстречу ехал извозчик. Жандармы велели мадемуазель оставаться в экипаже, а сами выкинули из пролетки Ваньку и пустились в погоню за каретой, что увозила Михаила Георгиевича. Догнать не смогли, потому что извозчичьему коньку было не по силам тягаться с четверкой хороших лошадей. А тем временем к мадемуазель де Клик, потерянно метавшейся на сиденье, приблизился некий господин при усах и бородке. Учтиво приподнял фуражку горного ведомства и сказал на безупречном французском: «Условие выполнено. Вы видели принцип. А теперь пожалуйте взнос». Что могла поделать мадемуазель? Тем более, что неподалеку прохаживались еще двое мужчин, по ее словам, куда менее галантерейного вида, чем учтивый господин. она отдала редикюль и, следуя указанию Фандорина, постаралась получше запомнить всех троих. Ну, запомнила и впоследствии подробнейшим образом описала. А много ли от этого толку? Судя по всему, недостатка в людях доктор Линд не испытывал. О провале, задуманной обер-полицмейстером операции, я узнал позже, ибо в тот вечер в Эрмитаже меня не было. Когда мадемуазель, так и не доехавшая до хитроумной арбатской ловушки, вернулась обратно, я уже покинул территорию нескучного сада. После проводов гувернантки, вынужденный участвовать в рискованном предприятии из-за того, что я повел себя глупо и с заданием не справился, безделье показалось мне особенно мучительным. Я ходил взад-вперед по своей комнате и думал о том, какое чудовище Фандорин. Этого гуттаперчивого господина нельзя подпускать к девушкам и порядочным женщинам. Как бесстыдно вскружил он голову ее высочеству! Как ловко завоевал расположение мадемуазель де Клик! И главное, зачем? Что этому лощеному, видавшему виды, обольстителю скромная гувернантка? Ни красавица, ни гранд-дама. Зачем было говорить с ней таким бархатным голосом, да еще нежно жать локоток? О, этот субъект просто так ничего не делает. Тут-то моя мысль и повернула в совершенно неожиданную сторону. Я вспомнил, как Семен Александрович, знающий Фандорина по прежней жизни, назвал его авантюристом наихудшего сорта, от которого можно ожидать чего угодно. Такое же впечатление сложилось и у меня. В моем мозгу одно за другим затеснились подозрения, и чтобы разобраться, я попытался на манер того же Фандорина выстроить их по ранжиру. Первое. История про найденного мальчишку-газетчика по некоторым размышлениям выглядела сомнительной. Но предположим, что Фандорин и в самом деле проявил недюжинную изворотливость и разыскал маленького негодяя. Но зачем же было его отпускать? А если тот что-то утаил или вообще наврал и потом побежал докладывать Линду? Второе. Почему Фандорин отговаривал мадемуазель следовать указаниям полиции и рекомендовал поступать по собственному разумению? Хорош, у Лосовского советник ничего не скажешь. Третье. Если ему так не по душе план обер-полицмейстера, то почему он прямо не сказал об этом на совещании? Четвертое. Куда это он так торопился, попрощавшись с мадемуазель? Что вдруг за срочные дела, когда операция проводится без его участия? Снова какой-нибудь хитрый фокус, вроде вчерашнего? И пятое, наиглавнейшее. Правда ли он рассказал про свои отношения с Линдом? В этом у меня тоже уверенности не было. Эта последняя мысль, вкупе с чувством вины за риск, которому, по моей милости, подвергается мадемуазель, и подвигли меня на поступок, подобного которому я никогда в жизни не совершал. Даже не предполагал, что вообще на этакое способен. Я подошел к двери фандоринской комнаты, огляделся по сторонам и приник к замочной скважине. Оказалось, что подглядывать крайне неудобно. Очень скоро у меня затекла спина и заныли полусогнутые колени. Но в комнате происходило такое, что мелкие неприятности сразу утратили всякое значение. Внутри были оба, и господин, и слуга. Фандорин сидел перед зеркалом голый по пояс и производил какие-то непонятные манипуляции со своим лицом. Мне показалось, что он красится, как это проделывает каждое утро мистер Карр при открытой двери и ничуть не стесняясь прислуги. Масса в ограниченный сектор моего обзора не попал, но я слышал его сопение где-то в непосредственной близости от двери. Потом, не вставая, Фандорин протянул руку и натянул через голову русскую рубаху малинового шелка. Встал, и я перестал его видеть, но зато услышал скрип и потопывание, словно кто-то надевал смазанные сапоги. К чему этот маскарад? Что здесь затевается? Я так увлекся, что утратил бдительность и чуть не ударился головой о дверь, заслышав за спиной негромкое покашливание. Сомов? Ах, как нехорошо! Мой помощник взирал на меня с неописуемым изумлением. Получилось вдвойне скверно, потому что не далее, как утром, я устроил ему разнос за нескромность. Проходя перед завтраком по коридору, застал его выходящим из комнаты мадемуазель де Клик, где ему совершенно нечего было делать. На мой строгий вопрос Сомов, покраснев, признался, что по утрам самостоятельно изучает французский язык, и просил гувернантку объяснить ему трудное место из грамматики. Я на это выговорил ему, что хоть и поощряю изучение персоналом иностранных языков, однако же мадемуазель де Клик нанята для обучения его высочества, а не прислуги. Мне показалось, что Сомов надулся, хотя перечить, конечно, не посмел. И вот такой конфуз. Дверные ручки и замочные скважины начищены не лучшим образом, — сказал я, скрыв замешательство. — Вот, полюбуйтесь сами. Я присел на корточки, подышал на медную ручку, и на ее затуманившейся поверхности, слава богу, проступили следы пальцев. Но достаточно постояльцу один раз взяться за ручку, и останется отпечаток. Афанасий Степанович, ведь этаких пустяков никто и не разглядит. В нашем деле, Корней Селифанович, пустяков не бывает. Вот что вам следовало бы хорошенько уяснить еще прежде того, как вы освоите французский. С некоторой чрезмерной, но оправданной обстоятельствами суровостью произнес я. Извольте-ка пройти по всем дверям и проверить. Начните с верхних этажей. Когда он удалился, я вновь припал к скважине. Но в комнате уже было пусто и тихо, только покачивалась створка приотворенного окна. Я достал из кармана мастер-ключ с особенной бороздкой, подходящей для всех дверей в доме, проник внутрь и подбежал к окну. В самый раз успел увидеть две фигуры, нырнувшие в кусты. Одна была высокая, в черной тужурке и картузе, другая низенькая, в синем халате и с длинной косой, но при этом в котелке. Точно так же Масса выглядел, когда изображал китайца-разносчика в день нашей первой встречи. Подобных ходей в Петербурге, да видно и в Москве, в последние годы расплодилось видимо-невидимо. Рассуждать было некогда. Я решительно перелез через подоконник, спрыгнул на землю и, пригнувшись, побежал следом. Направление, в котором двигались ряженые, было нетрудно определить по колыханию веток. Я старался не отстать, но и не приближался слишком близко, чтобы себя не выдать. Фандорин и Масса, впечатлившие меня ловкостью, взобрались на ограду и спрыгнули с той стороны. У меня же преодоление этого препятствия в полторы сажени высотой прошло менее гладко. Я дважды сорвался вниз, а когда все-таки оказался наверху, не осмелился прыгать в опасении сломать или вывихнуть ногу и осторожно сполз по толстым прутьям, причем зацепился фалдой ливреи и разорвал всю полу, испачкал кюлоты и белые чулки. Как стало ясно впоследствии, Если б мы шли не садом, а главной аллеей, то столкнулись бы с мадемуазель де Клик, уже возвращавшейся из своей неожиданно краткой экспедиции.